Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. В мае исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Фанасьевича Булгакова. И я никак не мог пройти мимо этой даты, и в силу своей собственной любви к этому писателю, и еще в силу того обстоятельства, что есть в России такой знаток булгаковского творчества и жизни, как Мариэтта Чудакова. Мариэтта Амадовна, здрасте.
Добрый день,
здрасте, дорогая, здрасте, моя милая. В мае 15 числа исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Он прожил очень недолгую жизнь, не дожив и до 50, а писать начал поздно, почти в 30. За неполных 20 лет он сочинил 4 великих романа, несколько пьес и повестей, множество рассказов и фельетонов. Но его романы и повести при его жизни в Советской России не печатались, его пьесы были запрещены к постановке, а те, которые смогли увидеть свет рампы, быстро с репертуара снимались, несмотря на грандиозный премьерный успех. Он умер непризнанным, страдая от непризнания. И прекраснее об этой великой жизни, чем Анна Ахматова в своем стихе «На смерть Булгакова», не скажешь. «Вот это я тебе, взамен могильных роз, взамен кадильного куренья, ты так сурово жил и до конца донес великолепное презренье. Ты пил вино, ты как никто шутил, и в душных стенах задыхался, и гостью страшную ты сам к себе впустил, и с ней наедине остался». И нет тебя, и все вокруг молчит о скорбной и высокой жизни. Лишь голос мой, как флейта, прозвучит и на твоей безмолвной тризне. О, кто поверить смел, что полоумный мне, мне, плакальщице дней погибших, мне, тлеющий на медленном огне, всех потерявший, всех забывший, придется поминать того, кто полный сил и светлых замыслов, и воли, как будто бы вчера со мною говорил, скрывая дрожь смертельной боли. Бессмертие пришло к Булгакову через четверть века после его кончины, в середине 60-х, когда в Советском Союзе один за другим стали, наконец, издаваться его шедевры. Но уж эта посмертная слава затмила все и вся. С той поры, как был опубликован «Мастер и Маргарита», не было в России писателя более знаменитого и любимого, чем Булгаков. Но о его жизни из-за прижизненного и четвертьвекового посмертного забвения было известно чрезвычайно мало. Совсем молодая в ту пору сотрудница отдела рукописей Ленинской библиотеки Мариэтта Чудакова не только влюбилась, как все мы, в Булгакова и его сочинения, но и поставила перед собой грандиозную задачу – не просто даже написать биографию мастера, а восстановить ход его жизни, перипетии этой трагической и великой судьбы день за днем, неделя за неделей. Она проделала титаническую работу в архивах, списалась и встречалась с множеством людей, знавших Булгакова. Из их воспоминаний, из тысяч собранных фактов и дат, как панно из кусочков смальты, Чудакова создала булгаковское жизнеописание. Она восстановила, казалось, из небытия не только его биографию, но и многие тексты. Вот уж кто доподлинно доказал, что рукописи не горят. Но для того, чтобы они не сгорели и не канули в реку Леты, нужны такие люди, как Мариэтта Чудакова. Не берусь говорить за Булгакова, но за всех тех, кто любит великого мастера, могу сказать с уверенностью, с Чудаковой нам крупно повезло. Вы знаете, я не хотел бы строить наш разговор по такому биографическому принципу, потому
хозяин-барин.
Да, потому что, ну, ваше жизнеописание Булгакова, оно как бы это исчерпало, и всем все уже в этом смысле давно известно. Поэтому я бы хотел нашу беседу построить так более импрессионистично.
выхватывая какие-то темы, эпизоды, сюжеты и таким образом. И начать бы я хотел с того, как Булгаков появился в нашей жизни. Я был тогда совсем еще мал, но я помню этот шок, который в 66-м году произвел сперва выход синего однотомника с тремя романами, «Белой гвардией», театральным романом «Жизнь у господина де Мольера» и «Записками юного врача», журнал «Москва».
Ноябрь 67-го,
специально так сделали, это был прием, чтобы тираж увеличить, подписки на следующий год. И это уже просто у Москвы без кавычек снесло голову от «Мастера и Маргариты». До этого, за несколько лет, был сборник пьес. Помните, в издательстве «Искусство» вышел? Это вот первое было открытие, как бы так сказать, Булгакова. Но, конечно, вот дуплетом, когда появился «Синий однотомник» и «Мастер и Маргарита», все, забыли всех прежних кумиров. Не было тогда такого понятия моды. Вот чем Булгаков так, с таким опозданием, но так мощно ворвался в нашу жизнь? Как вы объясняете этот феномен?
Вообще, хочу напомнить вам, что удар был очень массированный булгаковский.
Да, да, да.
Потому что он весь, который допустила советская власть до перестройки, весь он появился перед нами в течение 5 лет.
Да.
62-го по январь 67-го. Это... Мы не успевали опомниться от Мольера, появившегося в 62-м году в ЖЗЛ, для которого он был заказан Горьким. И вот появился спустя всего лишь 30 лет. В 32-м году он был заказан, в 62-м появился.
Каких-нибудь 30
за
лет.
Да. Большими купюрами, которые сделала сама Елена Сергеевна по требованию. Но мы же страшно чопорные и... безумно скромны, поэтому все, что казалось возможного кровосмешения Мольера, заставили убрать. Вот. Потом все шло подряд. Понимаете, записки у врача в маленькой тетрадочке в библиотеке «Огонька». Потрясающе, конечно. Вот. Затем с огромными усилиями в 65-м году были опубликованы записки покойника в «Новом мире». 2 года боролся. Но там вот среди прочего поразительная вещь, которая ставит границу между советским временем, советской властью и, как и со всем остальным миром. Ну вот попробуйте объяснить европейским или американским студентам-славистам, почему нельзя было напечатать повесть под названием «Записки покойника». Мы все знали, что нельзя.
Ну да.
Знала редакция «Нового мира», знала редколлегия, знали читатели, авторы. Нам не требовалось никаких объяснений. Мы знали, нет, это невозможно. Ну вот попробуйте найти мотивы, объяснить. Вы не сумеете. Я выступала перед студентами, преподавая там в разных местах. Я не могла найти, потому что смотрят как на сумасшедших.
Ну да.
Подождите, почему нельзя записки покойника? Нельзя. И вот тогда нашли его предыдущий вариант. Елена Сергеевна видела там, он был на первой же странице. Театральные романы взяли. И еще известные... Известное такое бомо Симонова. Лучше напечатать театральный роман, чем не напечатать записки покойника.
Правильно? Правильно?
Ну вот. Вслед за тем сразу сборничек пьес, драма и комедия. До этого...
Издательство искусства.
До этого только в 55-м году, как бы начало оттепели, крохотная тоненькая книжка, где были две
пьесы.
Дни Турбиных и
последние
опять-таки,
дни.
Пьеса о Пушкине была не под авторским названием. Наша вся цензурная цепочка от редакторов до режиссеров, всех на свете, не могла пережить, чтобы пьесу, в которой нет Пушкина, чтобы она называлась «Александр Пушкин». А для Булгакова весь смысл был в этом.
Конечно.
Александр Пушкин, а Пушкина нет. Все вокруг него. Его вносят только раненого, безволного. Понимаете? Назвали «Последние дни», а в скобках «Александр Пушкин». Вот было опубликовано «Дни Турбиных» и вот это. И вдруг, значит, спустя 10 лет практически выходит драма и комедия, где Иван Васильевич, Бек... Мы все были потрясены. И не успели мы опомниться, как в 66-м году «Избранная проза», «Синенький томик», вы его прекрасно помните. И там, сейчас многие уже этого не понимают, первые Впервые в России была полностью опубликована «Белая гвардия».
«Белая гвардия».
У нас она была, треть ее не была опубликована, только в Париже. Мы не знали конца «Белой гвардии» до 66-го года. Вы представьте. Ну вот, и опять-таки не успели опомниться, 66-й год. Через несколько месяцев появляется на прилавках «Москва» с началом. Понимаете, ну как, вы говорите, свойства классики оглушает. Это классика.
Но это все-таки это было беспрецедентно.
Беспрецедентно,
вот,
конечно.
К сожалению, вот...
Нет, был все-таки прецедент.
Какой?
Знаете, один день Ивана Денисовича.
Один день Ивана Денисовича, да.
Также в киосках стояли очереди, расхватывали.
Да, но все-таки но... это другое. Это современный писатель, он это написал, что
подождите,
называется...
нет, его никто не знал.
Никто не знал, я согласен.
Большая разница. Никакой не современный писатель. Солженицына никто не знал. Он появился своей первой повестью, одновременно неизвестная повесть и неизвестный совершенно писатель. Это речь... Вы очень правильно говорите, что вообще саму тему знания подняли, потому что это редчайший случай, когда появляется писатель в течение, повторяю, ну практически 5 лет, биография которого нам абсолютно неизвестна.
Абсолютно.
Мы знали, я перечислю, что мы с вами знали тогда. Угу. И вы, и филологи, кто угодно. И читатели, образованные филологи. Родился в Киеве. В семье преподавателя Киевской духовной академии. Затем кончил медицинский факультет. Работал врачом Смоленской губернии.
Да.
Далее попал в Москву. Оглушительный успех «Дней Турбиных» и затем и снятие их. И 3 жены, одна из которых перед нами была, вдова его, да. Елена Сергеевна. Все. Я обработала архив его в течение начала 70-х годов. И мне надо было писать обзор архива, положено. Такую обзорную статью. Рассказать, какие документы там содержатся. Архив обычно очень строгая жанровая форма. Мы должны рассказывать о содержании архива. Не увлекаясь биографией, ссылки под строкой биографию с такие-то книги. И также литературоведением с такой-то. А мне не на что было сослаться. Получилось, что я силой вещей писала в этом обзоре архива, назывался «Архив Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя». Силой вещей это стало первой краткой биографией писателя. Она вышла в 76-м году с огромными сложностями. Это другой вопрос. Но... Что я хочу сказать? Вместо 3 листов, обычная форма, 3 печатных листа, обычный объем, у меня был 11,5, а выхода не было. И там у меня такая строка. В 20-м году жил во Владикавказе. Я не могла написать, что он там делал, я не знала. Не из цензурных даже соображений, а своим чертом. Но я не знала. Все 3 жены молчали, как партизаны, и сестра Надежда Афанасьевна молчала. Потому что достаточно было узнать, что он был военным врачом в добровольческой армии, как все печатание было бы остановлено. Советскую власть не интересовал, не интересовала степень таланта. Сегодня дураки, простите меня за грубое слово, не понимают этого. Некоторые, а вот неплохо было при советской власти бесплатные профсоюзные путевки. Значит, им не нужны были таланты, их интересовала биография. Если он, да еще, может, с оружием в руках, был против нее в годы гражданской войны, то все кончено. Они поэтому молчали совершенно. И я не написала в 76-м году такую чушь. Жил в Владикавказе в 20-м году. Мне больше ничего не могла написать.
Мария Тамановна, раз мы затронули Владикавказ, он действительно, в общем, он не ушел с белыми только потому,
да,
что в степу лежал?
Нет никакого вопроса. Он не мог простить жене. А, значит, он был, лежал с температурой 40. Его армия отступала под напором Красной Армии. Его армия, в ней было 2 его младших брата.
Да, да,
в других местах воевали. Они отступали, чтобы через Черное море попасть в Крым, через Новороссийск. А он лежал без памяти. И Татьяна Николаевна, никогда не забуду ее интонацию горькую. Я к ней 3 раза ездила в Туапсе в конце 70-х. 77-й, 78-й.
Это Татьяна Николаевна Лаппа.
Да, конечно, ее отец был совершенно из другого слоя, чем булгаковская семья. Он был из высшего слоя дворянства российского, и он был председатель казенной палаты. Она сказала, у нас в Саратове, когда званые обеды были, за стол садились 100 человек. Все, да? Больше не надо прибавлять. Ну вот, и вот она мне с такой интонацией горестной и горькой сказала, когда мы оказались оба в Москве в 21-м году, он мне сказал: «Ты слабая женщина, не могла меня вывести». А как же, она, я передаю ее интонацию, как я могла его вести, когда мне два врача сказали: «Вы что же, хотите довести его до Казбека и там похоронить?» Вот такой дословный ее текст. Поэтому он же пытался уехать, он отправил ее. Угу. Говорит: «Я попробую уехать». Она мне рассказывает: «Как всегда я тебя вызывал, я вызову тебя в Европу, если сумею». Он пытался сесть на пароход, идущий в Золотой Рог, так сказать, бухту Золотого Рога. И не удалось. Она говорила, что там смутно говорил, что его вроде обманули, не взяли. Он должен был в нижней палубе, там, так сказать, в трюме ехать.
Но ведь, Мария Ивановна, провидение, ну, уехал бы он. И не было бы ничего. Ну, ни театрального
никто
романа.
Никто не знает. Почему?
Ни «Мастера Маргариты». Откуда
почему,
бы он это взял?
Почему, интересно? А что, Набоков плохо писал? Алданова я, например, ценю высоко достаточно.
А я Булгакова ценю.
Ну, я понимаю, но мы не можем предугадать. Может, он что-то необыкновенное написал. Нет, может мы не быть. Можем. Нам кажется так, что ну, ничего. Да. Вот это столкновение советской жизни с его замыслом, нам кажется, дало, высекло такую искру, которая не могла быть иначе. Но когда мы имеем дело с таким талантом, мы не можем сказать, может быть, было бы что-то абсолютно другое.
Это конечно.
Ну, конечно, и потом все равно, как ни говорите, Леонид, бессознательно нами правит эгоизм.
Конечно.
Нам важно, но надо всегда иметь в виду, он мечтал покинуть советскую страну. Сколько написано было о том, что он вовсе не хотел и так далее. Сколько вранья на эту тему.
Тем не менее, как вы считаете, он что, совсем не бывал счастлив?
Почему?
В этой своей советской жизни? Бывал? Вот я имею
разве
в виду,
кто про это говорит?
Я имею в виду в таком житейско-бытовом, жизненно-бытовом смысле.
Нет, он ведь это любил совсем разные жизнь. Вещи. Он ненавидел советскую власть, я уверена в этом. Просто испытывал ненависть. Потому что, ну, советская власть с той идеологией, которая была у Ленина, она с самого начала держалась на насилии. Это самое главное. У Ленина другой идеи не было. Диктатура, что такое? Диктатура – это насилие одних людей над другими. Все. Для него это была норма, после которой он приведет всех к мировой революции. Mm-hmm. Булгаков не терпел насилия. Он был другого склада человеческого. А советская, вот это, у нас забывают эти вещи. Насилие настолько было нормой, что оно вошло в плоть и кровь. И люди, некоторые уже не представляют себе, у них настолько-то в крови, они считают, что, ну что, да, конечно, власть должна быть сильной. Путают силу с насилием.
Да. Раз мы коснулись темы, той темы, что он всю жизнь мечтал уехать. И вот он написал Сталину это письмо знаменитое, да? Вот почему, посмотрите, в эти же годы Замятина по аналогичному письму выпустили. Чуть до этого Михаил Чехов тоже уехал. Почему Сталин вместо того, чтобы отпустить его, позвонил ему, что у него был за особый интерес?
Позвонил, есть такое, несколько людей умных высказали предположение, по-моему, очень неглупое, что был испуган грандиозным масштабом похорон Маяковского. Не просто Маяковский застрелился, он всегда боялся, как наша власть вообще боится вслед за ним массовых выступлений. Mm-hmm. Это главный страх.
Конечно.
Вот. И он увидел, что довольно сильное впечатление произвела смерть Маяковского. А до него, возможно, до него донесли, потому что Булгаков впрямую говорил, если мне никто не ответит, семь адресов они разнесли это письмо.
Да.
Если никто не ответит, я покончу с собой. У него был приготовлен револьвер. Мы не знаем, покончил ли бы или нет, но он это говорил. Лена Сергеевна мне говорила, он в открытую говорил, и она верила в это.
Тем более, что этот сценарий он как бы проиграл в записках покойника, да?
Ну,
с
конечно.
Револьвером и все
ну,
прочее.
Ну, конечно,
все...
да. И вот есть такое предположение, что будто бы... Но в то же время в архивах уже найдено, что реакция Сталина была... На это письмо еще раньше, 12 числа, до похорон, до выстрела Маяковского, какая-то реакция была. у Сталина была идея, что всех должно быть по одному. Один писатель, один драматург, один там режиссер, или как ранее случае два. И известно, видимо, он, надо сказать, отдать себе отчет в том, что Сталин более или менее разбирался в талантах. Мало того, грузины говорят, что одно из его стихотворений вошло в хрестоматии, и будто бы действительно хорошее, юноши Сталина.
Да, да, да.
Будто бы оно очень даже хорошее. Не берусь судить, но есть такое мнение. Вот. Но он видел, мне кажется, мог видеть, не всегда, может быть, но часто, качество. Значит, он видел, ну, потом, понимаете, это так же не бывает просто так. Если он ходил там по разным цифрам, но не меньше 12, 13, там, 15 раз на дне Турбиных, значит, что-то его завораживало в этой пьесе.
Как вы это объясняете? Вот что его могло заворожить
в
этой пьесе?
Понимаете, в чем дело? Две разные вещи. Одно дело – политический аспект. Он, несомненно, был. Вот кого мы победили. Удовлетворение. Какие все умные, обаятельные, а мы их сделали одной рукой. Это одно. Но другое дело. У меня был смешной разговор. Много-много лет назад меня убедили пойти на встречу с читателями в библиотеку имени Насыма Хикмета на Песчаных улицах.
Ага.
У меня времени не было никакого. Я 12 часов проводила вне дома. Пол восьмого выходила, в один руку все выбегала, пол восьмого возвращалась. Но все-таки меня так уговаривали, что у нас такие хорошие читатели, я пришла. Действительно, сидит полный зал, много таких среднего возраста и пожилых. И тогда я обратилась к ним после своего выступления. Скажите, вдруг среди вас есть кто-то, кто был на первых представлениях Дней Турбиных? Двое! А не так много. Это был примерно 68-й год.
Ну, вполне еще были люди.
30 лет.
Да, конечно.
С небольшим.
Угу. По 50, вот. По 60
они говорят, да, мы были. Я говорю, тогда откройте мне секрет. Может быть, вы... Я не могу понять. Я не могу понять этого факта. Ну, я могу представить, как можно пойти, ходить на спектакль 3 раза. Ну, 4, но 5. Но я не могу представить, 15. Почему он ходил 15 раз? И вдруг женщина говорит, да что вы, я вам прекрасно объясню. Просто у него билеты были. У меня были билеты на 5 спектаклей. Я на все ходила, открыв рот, смотрела. Вы просто не представляете, какой это был спектакль.
Да.
Какая игра актеров, какая сценография и все такое.
Это все
то
говорят,
есть,
что
его,
это было, что
несомненно,
это было чудо.
Помимо политического аспекта, что-то завораживало.
Да.
А Булгаков, несомненно, это ценил. Потому что какому автору не понравится, что на него 15 раз ходит?
Конечно.
Вот. Поэтому он надеялся, Сталин, он хотел его тут удержать. Ну вот, я говорю, по штучке. Вот, Маяковский был лучшим талантливым, но не сумел.
А вот я хотел что сказать. Посмотрите, 14 или 15 раз ходил на Дни Турбиных.
Да.
Но никакого отзыва не оставил. Вот оставил про Маяковского отзыв, который стал для него охранной грамотой.
Нет, у него нельзя сказать. Он оставил отзыв. Он сказал, ну, дал понять в одном из своих писем, которые стали шоковыми, что в успехе вроде того, что автор не повинен.
Да.
Так что очень кисло сказал. Нет, он был коварный политик. На нем его не сумели понять 3 умнейших, талантливейших человека, Мандельштам, Пастернак и Булгаков, потому что нам, людям, свойственно мерить по себе.
По себе.
Мы так устроены просто. Мы невольно, сами не отдавая себе отчет, меряем другого человека по себе. Они считали, он такой же сложный и талантливый. Это, я бы сказала так, что жуткие размеры террора... Заставляние невольно думать о каком-то масштабе личности. А ничего подобного.
Зло
может быть масштабным, но не сложным. Оно может быть примитивным.
Ну,
а им казалось, что там что-то такое есть очень сложное. Им всем троим. Это большая тема. Не буду на ней останавливаться. Но они все, как говорится, слегка лопухнулись на нем. Потому что они заворожились. А Сталина идея была совершенно политическая. Пусть он тут, как ему важно было, что Алексей Толстой, граф при нем, что Горький, знаменитый, при нем.
Пастернака сохранил.
Да, ему нужно было, чтобы лицо было.
Да.
Как? У нас замечательные поэты и писатели. И он хотел его сохранить, поэтому он его стал прощупывать и сразу попал в болевую точку. Вот потому что он очень... коварно построил первую фразу.
Очень.
Абсолютно точно и коварно. Без паузы. Что может быть правда отпустить вас за границу? Что очень мы вам надоели? Заметьте, уже прошло шахтинское дело, 28-й год. И уже готовилась промпартия. Вообще, с 29-го года был то, что мы потом так назвали, может, не совсем удачно, и вы назвали свою передачу, она может быть более удачна, потому что у вас другой смысл. Культ личности. Да. Культ начался с 50-летия Сталина, с декабря 29-го года, когда неслыханное количество публикаций, до этого не было. Этого. Но дело не в этом, а в том, что все уже шкурой чувствовали, что начинается насилие больше, чем было перед этим. Вот. И когда он задал этот вопрос, Булгаков, он, я уверена, это моя гипотеза, но я в нее верю, что когда он, Булгаков, написал через два года, весной 1932 года, своему другу и биографу Павлу Сергеевичу Попову, в жизни своей я совершил 5 роковых ошибок. За 2 из них я себя не виню. Они были следствием налетевшей, как обморок, робости. Я уверена, что первое, ну, как, доказать нельзя, это мое предположение, да. Но достаточно такое, я в него верю. Потому что он это, что он считал это ошибкой, это 100%. И вот, но объяснение он давал правильное. Потому что он ответил тут же, мы не знаем, заметьте, мы не знаем точной формулировки ответа. Мы знаем то, что записала, как это изложила этот диалог Елена Сергеевна в своем дневнике спустя 25 лет, в 56-м году. Я уверена на 95%, что она сознательно сгладила, придала нужную форму этой реплике. Он не мог сказать так гладко, по той простой, как... Я много думал в последнее время. Я думаю, русский писатель не может жить без, вне Родины. Или без Родины. Нам Елена Сергеевна сама дала знак, чтобы мы не слишком буквально это понимали. После этой реплики в ее дневнике в скобках он говорил, что он совершенно не ожидал этого вопроса, да и самого разговора не ожидал. Был очень растерян. Она нам специально дала понять.
Понимаю.
Вот. Поэтому я думаю, что смысл был этот, но он, видимо, мямлил и... да нет, я вроде того, что раздумал. Да я тоже так думаю. Вы где хотели бы работать? Он говорит, вам хоть меня не берут. А вы обратитесь еще раз. Я думаю, они согласятся. Он страшно проиграл. Что понял через несколько месяцев, не сразу. Сначала он был в эйфории. Елена Сергеевна мне рассказала, как он прибежал к ней на Большой Ржевской. Полной эйфории. Он позвонил мне. Он мне позвонил. Он считал, что дальше его судьба изменится.
Ну да.
Он же сказал... Письмо его было написано, как уверял его Замятин потом. Вы неправильно написали письмо. Свидетелем их разговора был Сергей Александрович Ермолинский, который мне это рассказал. Вот, скажу как. Угу. Он ведь сказал одно. Или отпустите меня за границу. Причем там есть одно слово, которое я... 30 раз, читая это письмо, не заметила. И моя сестра, президент музея Булгакова, а до этого директор, обратила мое внимание. У нее очень точный такой глаз. Она говорит, посмотри, он Сталин ему, конечно, не простил этого слова. Если писателя, который не нужен здесь, прошу отпустить на свободу. Вот она обратила мое внимание. Он говорит, разве он мог это забыть? Значит, у тебя не свобода, меня зовут.
Ну,
очень точно. Он так, вроде между делом.
Хотя мне как будто между делом, да, как будто бы вот можно по-разному прочитать.
Честно признаюсь, что я как-то не очень обратила внимание за много лет. Пока она мне несколько лет назад не обратила мое внимание. Вот. И он построил письмо так. Или за границу, или работу в Амхате на любой, вплоть до, если нельзя режиссером, то хоть рабочим сцены. Он не сказал ни слова... Он это подразумевал, само собой разумеющимся, что я хочу печататься, и чтобы мои пьесы шли. Об этом письме ни слова. И Замятин ему говорил, вы неправильно подстроили письмо. Я построю правильно, и меня отпустят. Что и получилось.
Потрясающе. Потрясающе.
Вот. Он говорит, вы там развели канитель вокруг про всю литературную ситуацию, вся на свете. Вам надо было четко, ясно сказать.
Потрясающе. Вот.
Значит, он практически испугался приступ робости, в которой каждый, кто серьезно относится к тому времени, но таких у нас маловато, к сожалению. У нас люди совершенно не понимают, что такое жизнь в эпоху террора. Не понимают.
Конечно.
И я слышу от нынешних биографов Булгакова довольно глуповатые слова, что я предполагая, что Елена Сергеевна впрямую оказалась связана с ГПУ и НКВД, не по своей воле, естественно, что я этим бросаю тень на Булгакова. Это настолько инфантильные речи, тут трагедии немыслимые,
не
шекспировского накала, а мы говорим о каких-то тенях. Ну, ладно, это другой вопрос. И вот он через несколько месяцев до него доходит, что он обобран до нитки, что он остался, но ничего не получил.
Ничего не получил.
И это все отражено, недвусмысленно. Угу. В единственном нам известном стихотворении «Наброски», оно незаконченное, которое он пишет 31 декабря 30 года, «Фюнерай», французская, «Похороны». В тот же миг подпольные крысы прекратят свой какой-то свист. Я уткнусь головой белобрысой в недописанный лист. То есть, что он застрелится, тем не менее. Он, потому что не все понимают это. Сколько я слышала еще в те времена высказываний булгаковедов, что звонок Сталина вернул Булгакова к творческой жизни. А я однажды прямо в упор сказала в малом зале, там нашли на эту, в малом зале ЦДЛ, я говорю, нужно, лучше надо перевести на себя. Тогда становится понятнее. Вам, Виктор Васильевич, который об этом писал, если бы вас после определенного звонка телефонного никогда до смерти не напечатали бы ни строки, вы бы считали, что вас вернули к творческой жизни? Промолчал человек. Угу. Вот. То есть он продолжал творить, но это не значит, что Сталин его вернул. Как вернул тот, кто вдохнул в него творческую силу. Ну вот. Но дело в том, что он понял. Ни одна пьеса не возвращена. Это не все понимают и сегодня. Ни одна. Дни Турбиных вернули. Осознайте. Вот идет 30-й год. Идет сезон 30-31 года. Ни слова. Он только работает, получает зарплату в Амхате. Следующий сезон.
В должности помощника режиссера.
31-32. Никто не собирается возвращать Дни Турбиных. И только в феврале 32-го Сталин через плечо со своей продуманной совершенно. Все он прекрасно знал, но он хотел его так держать, на коротком поводке. Что-то я не вижу у вас на сцене давно Дни Турбиных. Забегали, а уже уничтожены декорации.
Да,
с
да,
большим
да.
трудом восстановили. Вот вы осознаете это. Что человек испытывает? Ни строки по-прежнему не печатают. У него полный шкаф произведений. Поэтому вот почему замысел «Мастер Маргарита», который он бросил в 29-м году полностью, а в 30-м сжег тетрадку, вырывая. Вот. Вот почему замысел полностью меняется. Полностью. Он просто, как я пишу, воспользовался каркасом старого замысла для нового. Потому что я не думала реконструировать. Как-то силу вещей получилось. Я сидел 4 часа, эту разорванную тетрадку восстанавливал отдельные строки, чтобы понять, действительно ли это первая редакция «Мастер Маргарита», о чем мне сказала в свое время Елена Сергеевна.
Да.
В это время ее уже не было на свете, а я должна была, чтобы написать на обложке в квадратных скобках «Мастер Маргарита», первая редакция, я должна была удостовериться. И пока я 4 часа на эти вопросы, вдруг я восстановила, поняла, что да, и вдруг до меня доходит, что я реконструирую, уничтожу редакцию. Тогда я поняла, что это возможно, подсчетом там букв и так далее. И за 2 года я реконструировала, ну, занимаясь многим чем другим, подряд все равно нельзя было, притуплялось внимание, это очень важная деталь была. Я могла реконструировать только 4 страницы в день. Дальше притуплялось внимание, а мне надо было иметь в виду, какое здесь слово он бы поставил. Как говорится, держать в голове частотный словарь Булгакова. Ну вот, дело не в этом. Казалось бы, может, и не надо было. Нет. Один прибыток был крайне важный. Никто никогда бы этого не узнал. Если бы я не проделала в течение 2 лет работу, не восстановила 300 страниц.
Грандиозно.
Да, и мы, 15 глав. И мы знаем после этого, что в первой редакции 28-29 года не было «Мастера
Маргариты». Не было «Мастера Маргариты»?
Это очень важное знание, согласитесь.
О, не то слово.
Вот.
Конечно.
Совсем. Речь была о дьяволе в Москве, с которым встречаются 2 человека. Один Берлиоз, как я говорю по Пушкину, ложная мудрость, представитель ложной мудрости. И один, который мною был из небытия извлечен, Это Феся, домашнее имя, выпускник историко-филологического факультета. Чем можно или гордиться, или веселиться, одно из двух. Как я восстановила название этой главы? От этой главы, ну, когда я ее всю уже изучила, поняла, что специалист по демонологии, по медиевистике, ну, это по средним векам. Да. И очень много знает, в отличие от Берлиоза, который даже не понял, что перед ним сатана. И там после вырванного осталось следующее. Ое, пробел, эрудиция. Я думала и уверена, что однозначно, других вариантов нет, восстановила, что такое эрудиция. Других вариантов я всем предлагаю. Скажите, какие могли быть варианты? Нет, не получается. Ну, вся глава про это, что такое настоящая эрудиция.
Ну, да, да.
Вот, а потом он на это место, вот что очень важно, композиционно на то место, где помещалась глава о Фесе, в этом месте появляется перед Иванушкой мастер. В романе появляется мастер. Он одного героя заменил другим.
Да, и появляется Иван Бездомный, который...
Нет, Иван Бездомный был с самого начала.
Нет, я понимаю, но Иван Бездомный наследует черты этого Феси, потому что Иван Бездомный в результате, став уже Иван Николаевичем Понаревым, заканчивает филологический факультет и так далее.
Его судьба, видимо, была совсем другой. Он так и остался бы, наверное. А тут, под влиянием мастера, он, значит, меняется... Вот.
Пытаться писать музыку к произведению Михаила Булгакова все равно, что жить на патриарших. Как не отстраняешься от чертовщины, она всюду с тобой. Литературные демоны Мастера и Маргариты, хоть и вступают в игру с дирижерской палочкой, на ее кончике все равно оставляют дыхание дьявола. Стивен Джонсон, известный музыкант, исследователь, автор и ведущий популярных программ о музыке на BBC, сделал своей задачей связать два искусства в один узел. Но даже такому признанному автору проще рассуждать о формах взаимодействия текста и симфонического оркестра, чем раскрыть суть личного восприятия музыки через литературу. Как это часто бывает, результат разошелся с замыслом.
Сначала я хотел написать симфоническую композицию, которая будет цитировать отрывки из романов, связанных с котом-бегемотом. Но вскоре умерла моя мать, и я решил создать серьезное произведение, которое в результате получилось смешным. Музыка стала походить на цирковую из-за партии тромбона, хотя в этом девятиминутном коллаже есть все, даже церковный хорал.
Пока в доме музея Булгакова звучала музыка, по коридору индифферентно шествовал огромный черный кот, не пожелавший стать иллюстрацией к сюите «Танца бегемота». Джонсон перемежал свой рассказ о работе над произведением небольшими музыкальными фрагментами, словно бы разогревал соблазн слушателей прийти в Большой зал Московской консерватории, где на следующий день сюиты представил симфонический оркестр под управлением Павла Когана.
Видение каждого человека, оно индивидуально в любом случае. Ну, как бы интересно послушать еще один вариант.
Вы с дочерью, да?
Да.
Вы, она уже что-то знает о нем, кроме кота-бегемота?
Часть ей очень понравилась, она загорелась именно из-за бегемота, то есть это ее любимый персонаж, ну, на данном возрастном этапе.
Не тревожитесь за нее? Такая мистическая вещь.
Нет, нет, там как бы то, что надо, она это примет.
Идея создания музыки по мотивам «Мастера и Маргариты» посетила Джонсона в 2006 году во время съемок документального фильма о Дмитрии Шостаковиче в Санкт-Петербурге. Но лишь через 7 лет сюита оформилась в симфонический этюд, который в конце концов стал самостоятельным произведением. Новая попытка передать музыкальными средствами булгаковские сатиры и иронию, назначить союз между литературой и музыкой, связать церковные хоралы и бравурность цирковой меди, останется личным опытом еще одного интерпретатора. От ответственности перед текстом Стивена Джонсона отделяют государственные границы. Правда, в Англии никто не застрахован от чертовщины Диккенса.
Всех женщин, всех жен его знали. Вы со всеми встречались?
Жен, конечно. Всех. Да,
с
конечно. Я три раза ездила к Татьяне Николаевне, несколько раз встречалась с Любовью Евгеньевной и провела
С Еленой
Сергеевной. В буквальном смысле слова полтора месяца с 11 до 11 каждый день с Еленой Сергеевной. И, конечно, ночью приходила без сил, а она мне рассказывала. А я потом еще посидела часа полтора. Она была из чистой платины.
Скажите мне,
сделана.
Они все его любили?
Я не разбираюсь в этом, в чужой любви, в своей, дай бог разобраться. Татьяна Николаевна была настоящей, как говорится, венчанной женой. Они полюбили друг друга в гимназические годы.
Да-да-да.
Так вот, как бывает это. Любовь Евгения, он был безумно влюблен. Как он пишет, но что это было сильнейшее такое эротическое чувство.
Да.
Но второе, конечно, очень важное. Его страж, чем она его заинтересовала? Если можно копаться в чужих чувствах, да. Хотя мы прекрасно знаем, что в чувствах своих мы не вольны, и Бог знает, откуда это берется.
Тем интереснее копаться.
Ну, стоит ли? Ну, тут в данном случае это имеет историко-литературный и исторический смысл.
Да, конечно.
Потому что я уверена, что его страшно интересовало, что она была в Константинополе, сначала из Киева, она туда, а потом в Париже.
В Париже.
Он хотел понять... Много ли он проиграл? Вот мое мнение.
Замечательно.
Его это очень интересовало. Как они там жили, кувыркались, как говорится. Она была шансонеткой.
Да.
Она прожила очень там тяжелую жизнь в эмиграции. И она поехала с Василевским. Ее подруги говорили мне, что будто бы, ну как говорится, за что купила. А что будто бы Василевский ей сказал. Вот я тебя привезу, Василевский не буква, вот этот журналист,
он
давно хотел с ней расстаться, будто бы. Он сказал, я тебя привезу в Москву, и до свидания. И она действительно в Москве осталась абсолютно одна, без жилья, она же киевлянка была, безо всего. Вот. И она ему, конечно, бег целиком под влиянием ее рассказов. И вот мы можем сколько угодно размышлять, как он оценивал. Я думаю, что она во многом... Его в какой-то степени утешило, а он нуждался в утешении, как он не попал туда.
Ведь она, кажется, как-то призналась сестре, что она его, в общем, не любила. Фраза такая, жить-то где-то надо было.
Я сейчас скажу,
было.
Это не сестра, нет, это сестра Луговского, да. Да, Татьяна Александровна, у меня Луговская, которая с ней была очень дружна. Да, помимо того, что у брата был роман с Еленой Сергеевной, и она мне сказала своим незабываемым басом, Татьяна Александровна был очень низкий голос, я однажды спросила ее, Люся, все-таки твое отношение к Мише было больше, в нем больше было любовного или духовного? Я даже слово забыла, не любовного, но что-то в этом роде. Ну, у меня записано это. Она подумала и сказала, духовного. Потом есть такая фраза, которую она мне сказала, над которой тоже можно размышлять. Она рассказывала, как он последние дни уже. Он меня спрашивал, любила ли ты меня? Ах, голубчик, вот он такой мне вопрос задал. Не каждый мужчина спросит.
Обратите внимание, что все ее возлюбленные, Елена Сергеевна, были немного похожи друг на друга. И Михаил Афанасьевич... И Сан Саныч Фадеев, и Луговской, такой русский тип, классический.
Ну да, там дело в том, что судьба, вообще личность Елены Сергеевны, это настолько бездна. Это настолько...
Что это был за человек?
Она настолько скрывала и при нем, и после. И очень... Но я думаю, сколько бы она ни скрывала, почему я считаю, что не случайно она... сделана ведьмой в романе, знающейся с нечистой силой. Я уверена, что Булгаков решал этим слоем проблематики романа какую-то важнейшую для себя задачу. Вот. А никто не знал того, что брат у нее один, извиняюсь, в фашистской Германии, что другой, это уже после Булгакова, неважно, расстрелян нашими, как только вошли в Ригу. Он поехал повидаться с матерью, был расстрелян, как эмигрант. Ну, хватало там всего. Значит, не знал никто.
Но сестра благополучно работала в Амхате.
Да.
Ольга Сергеевна Бахшанская.
Нет, ну, а те, кому надо знать, те, конечно, все это прекрасно знали. И, значит, там было чем ее шантажировать. Ну, и потом вообще, понимаете, за столом у Шиловского сидели все командармы, все. Дорогой Леонид, расстреляны все до одного. В лагеря или под расстрел попали все жены. Трудно представить, чтобы ее не вызывали. Возьмем просто одно.
Ну да.
Предположим, нет. Ее вызывали. Если бы она там говорила, нет, это были замечательные люди, честные, то, пожалуй, ее судьба оказалась бы очень предсказуемой.
Конечно.
Мы это знаем, историю с вами, да?
Да.
Ну вот.
Во лжи знаменитый, и все.
Сначала я довольно много... так сказать, видела таких теневых фактов этого. Ну а потом вдруг я взглянула свежим глазом на сам роман. И мне помогла американская стажерка, которая приехала и говорит: я к вам консультироваться, я хочу писать о ведьмах в русском фольклоре. Только, знаете, у меня такой поворот. Я хочу писать о добрых ведьмах. Тут до меня доходит, я говорю: позвольте, вы не путайте европейский фольклор.
Это не русский фольклор, да.
Европейский фольклор, которым вы пользуетесь. Я, естественно, опускаю продолжение фразы за неимением своего. Там он добрый и злые феи. У нас ведьма — это ведьма.
Ганс Кристиан Андерсен, ну да.
Ведьма — это ведьма. И тогда и она ушла и заставила меня задуматься заново над замыслом романа. «Мастер и Маргарита». У нас нет сомнений, что мастер, альтер-эго автора Булгаков, все сделал для того, чтобы мы так интерпретировали. Что это второе «М», так?
Конечно.
Следовательно.
Начиная с буквы «М»
на шапочке. Ну, чисто логически.
Конечно.
Если он проецируется самим автором на себя,
да,
то Маргарита должна проецироваться на близкую женщину. Не говоря о том, что многократно она говорила, как он говорил: ну и памятник тебя вздул, от уходя от секретера, где писал.
Да-да.
Но важно вот это даже.
Угу.
И эта близкая ему женщина, то есть героиня, проецированная на близкую женщину, пишет в записке мужу: прости меня, я от горя и невзгод, я стала ведьмой. И дальше она знается с нечистой силой. Мы все знаем, все-таки, кто имел дело с литературой, особенно всю жизнь. Но мы знаем, что помимо того, что писатель, что он хочет массу чего выразить, но он обязательно решает какие-то глубоко личные проблемы. С этим трудно спорить, не правда ли?
Конечно.
Не правда ли?
Конечно.
И вот мне стало ясно, с чего, если иметь в виду, повторяю, что ведьма у нас — это ведьма, и знаться с нечистой силой — это однозначная вещь для русского человека.
Да.
То надо искать, в чем тут дело, да? И тогда мы приходим к тому, что он, зная, что она каким-то путем, не знаю, сам ли узнал, или она рассказала, это было, конечно, до него 100%, я уверена.
Ну, конечно.
Красавица, так сказать, держательница салона у такого военачальника, в таком доме, где все военачальники жили, ее должны были по всем... Ну, потом, что это за такие посиделки в американском и английском посольстве?
Да ну, конечно, господи.
В 35-м году. Угу. Вот, и домой приглашают, и прочее. Все это очень серьезно, и ясно, что это не просто так. А что она здесь сама не прибежала туда и не просилась, я уверена. Поэтому обвинять можно, мое мнение, всех, кто с этими черными силами сотрудничал после смерти Сталина.
Да, да.
Всех нас вербовали, я могу перечислить сколько угодно, конечно, друзей, которые мы друг другу рассказывали. Все мы, конечно, отказались, извините. Кто не отказался, мы презирали.
Да.
Потому что поддаться этому можно только под страхом,
да,
пули в висок. Дети остаются сиротами и так далее. Все остальное никаким образом не может. Так что шашни с КГБ 60-е, 70-е, 80-е годы непростительны.
Да.
А во время великого, так называемого, большого террора, когда жену их друга, художника Дмитриева, забили.
Ее фамилия была Долуханова.
Конечно, Вета Долуханова.
Да.
Ее в кабинете следователя просто забили. Из мести, что она красавица, не согласилась быть осведомительницей. Так что, когда говорят: как это может быть, вы такой бросаете на всех тень. Ну, это люди не понимают эту эпоху и не хотят
понять.
Я пишу всю жизнь, о 30-х годах. Леонид, заявляю вам официально, я не нашла языка для описания этой эпохи. Я не считаю, что я нашла язык. Это невозможно.
Невозможно.
Это выходит
понять
за границы. Это только сумел описать Шварц в пьесе «Дракон». Вот он приблизился к этому. И приблизился к тому, когда мы рассуждаем о большинстве. Вот он там показывает, что такое большинство.
Да-да-да.
Вот. Поэтому это была немыслимая эпоха. И женщина, мать двоих детей, что же ей, Булгаков должен был сказать, узнав, должен был сказать: иди, откажись. Пусть я там пристрелят, а твои дети останутся сиротами. Это нет, он решал, как для себя, про любимую женщину, решить эту задачу. И он ее решил. Она знает с нечистой силой ради него, ради мастера.
Грандиозно.
Он ее в романе обелил.
Грандиозно.
Он решил эту задачу для себя моральную. Вот мое мнение.
Это он и имел в виду, когда говорил, что поставил ей памятник.
Да-да. Угу. Да-да, вздул. Ну и памятник тебя вздул. Да. Причем, можно было бы говорить, может, она это придумала, но памятник – это его слово. Потому что в разговоре предсмертном в последние месяцы с сестрой Надеждой Афанасьевной, она, видимо, его упрекала за не очень хорошее отношение к матери. Он не мог простить матери, что она вышла замуж официально за Воскресенского. И он был сражен, когда увидел на ее могиле потом Булгакова-Воскресенская. Ему mm-hmm. это, его как сына старшего, это травмировало. Ну, это его дело. Она, видимо, как я прочитала, эти записи очень короткие, видимо, какой-то был разговор, она его упрекнула. Он в ответ говорит: я выполнил свой долг перед матерью. Белая гвардия – памятник ей. Да. То есть слово «памятник» из его словаря. Вы понимаете, да?
Мама, белая королева, где же ты? Конечно. Он все предвидел. Он предвидел, что он заболеет. Как будет протекать эта болезнь тяжело. Он...
Ну, это как врач.
Да. Да, он предвидел...
Но ее могло не быть, помните? Да. Нам любой врач скажет, что предрасположенность, наследственность, она не ведет неуклонно к, к появлению этой болезни в каком-то раннем возрасте. Только удар, как сказал один из врачей, удар, который он перенес психологически, когда принесли телеграмму, ударил. Это сообщение, сказал ей врач Татьяне Елене Сергеевне, ударило по двум наиболее тонким сосудам, по почкам и по глазам, так сказал врач.
Он предвидел, что он умрет в такой безвестности. Вы помните, да? Что наборщик перепутает и вместо Булгаков наберет Бумаков.
Еще он любил повторять Булгаков и Немагакова.
Он предвидел, что придет бессмертие, как вы
думаете? Несомненно. В этом у меня нет никаких сомнений.
Да?
Да. И вот когда я сейчас участвовала, поехав в Украину по приглашению в Болгарском музее на Андреевском спуске на конференцию в честь 125-летия, и рядом с домом был памятник, и директор Людмила Губианури придумала замечательную вещь, чтобы мы все, люди всех национальностей, которые там собрались, европейцев много и так далее, читали по кусочку на языке перевода из Булгакова.
Красиво.
Я начала с по-русски, мне дали начать, потому что по-русски. И я прочитала «Конец Белой гвардии», потрясающе. Я ни секунды не размышляла, что выбрать. «Меч пройдет, а вот звезды останутся». Когда и тени наших тел и дел не останется,
не останется на земле.
Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Почему же не, мы не... И так далее. И вот читали шведы, сербы, кого там только не было. На всех языках. И грузины, дочка директора музея, у нее отец грузин. И вот я сказала, конечно, он на это надеялся и был уверен. Ну, как, и назовет меня всяк сущий мне язык по Пушкину. Он знал, что его переведут на все языки.
Спасибо, Мария Романовна, это было просто... Слов нету, как говорится, слов нету. Умница моя, золотая голова, просто спасибо.
Писатель больно хороший.
За Булгакова спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен нашей неприходящей любви Михаилу Булгакову, кумиру моей гости, крупнейшего знатока булгаковского творчества Мариэтты Амарны Чудаковой, кумиру моему, кумиру, я уверен, очень многих наших зрителей и слушателей. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Не надрывай ты мне душу, пожалуйста. Бой что-нибудь веселое.
Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Летние маневры уж давно начались. Гей, песнь моя, любимая, цок-цок-цок по улице идет драгунский полк.
Вы эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.